взбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы, царевнами белыми и красными вышедшие к широким рекам, колокольнями стройными, точеными, резными, поднявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью, они издалека-издалека кивают друг другу, они из сел разобщенных, друг другу невидимых, поднимаются к единому небу. И где б ты в поле, в лугах не брел, вдали от всякого жилья, никогда ты не один. Поверх лесной стены, стогов наметанных и самой земной округлости всегда манит тебя маковка колоколенки то из Бора Кловецких, то из Любичей, то из Гавриловского. Но ты входишь в село и узнаешь, что неживые, убитые приветствовали тебя издали. Кресты давно сшиблены или скривлены, ободранный купол зияет остовом проржавевших ребер. Растет бурьян на крышах и в расщелинах стен. Редко еще сохранилось кладбище вокруг церкви, а то свалены и его кресты, выворочены могилы. За алтарные образы смыты дождями десятилетий и списаны похабными надписями. На паперти бочки с соляркой. К ним разворачивается трактор. Или грузовик въехал кузовом в дверь притвора, берет мешки. В той церкви подрагивают станки. Это просто на замке, безмолвные. Еще в одной и еще в одной клубы. Добьемся высоких удоев, поэма о море, великий подвиг. И всегда люди были корыстны и часто недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом. Напоминал он, что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час и отдать мысли вечности. Этот звон, сохранившийся нам теперь в одном только старом напеве, поднимал людей от того, чтоб опуститься на четыре ноги. В эти камни, в колоколенки эти, наши предки вложили все свое лучшее, все свое понимание жизни. Ковыряй, Витька, долбай, не жалей. Кино будет в 6, танцы в 8. 1958-1960 годы. Правая кисть. В ту зиму я приехал в Ташкент почти уже мертвецом. Я так и приехал сюда умирать. А меня вернули пожить еще. Это был месяц, месяц и еще месяц. Непуганная ташкентская весна прошла за окнами. Вступило в лето, повсюду густо уже зеленело и совсем было тепло, когда стал и я выходить погулять неуверенными ногами. Еще не смея сам себе признаться, что я выздоравливаю, еще в самых залетных мечтах, измеряя добавленный мне срок жизни не годами, а месяцами, я медленно переступал по гравийным и асфальтовым дорожкам парка, разросшегося меж корпусов медицинского института. Мне надо было часто присаживаться, а иногда от разбирающей рентгеновской тошноты и прилегать, пониже опустив голову. Я был и таким, да не таким, как окружающие меня больные. Я был много бесправнее их и вынужденно безмолвней их. К ним приходили на свидания, о них плакали родственники. И одна была их забота, одна цель — выздороветь. А мне выздоравливать было почти что не для чего. И у 35-летнего у меня не было во всем мире никого, родного в ту весну. Еще не было у меня паспорта. Если б я теперь выздоровел, то надо было мне покинуть эту зелень, эту многоплодную сторону и возвращаться к себе в пустыню, куда я сослан был навечно, под гласный надзор, с отметками каждые 2 недели, и откуда комендатура долго не удабривалась меня и умирающего выпустить на лечение. Обо всем этом я не мог рассказать окружающим меня вольным больным. Если бы рассказал, они бы не поняли. Но зато, держа за плечами 10 лет медлительных размышлений, я уже знал ту истину, что подлинный вкус жизни постигается не во многом, а в малом. Вот в этом неуверенном переступе еще слабыми ногами, в осторожном, чтоб не вызвать укола в груди, вдохе, в одной непобитой морозом картофелине, выловленной из супа. Так весна эта была для меня самой мучительной и самой прекрасной в жизни. Все было для меня забыто или невидано, все интересно. Даже тележка с мороженым, даже подметальщик с бронзбойтом, даже торговки с пучками продолговатой редиски, и уж тем более жеребенок, забредший на травку через пролом в стене. День ото дня я отваживался отходить от своей клиники и дальше по парку, посаженному, должно быть, еще в конце прошлого века, когда клались и эти добротные кирпичные здания с открытой расшивкой швов. С восхода торжественного солнца весь южный день напролет и еще глубоко в желто-электрический вечер парк был наполнен оживленным движением. Быстро сновали здоровые, неспешно расхаживали больные. Там, где несколько аллей стекались в одну, идущую к главным воротам, берел большой алебастровый Сталин с каменной усмешкой в усах. Дальше по пути к воротам с равномерной разрядкой расставлены были и другие вожди, поменьше. Затем стоял пищебумажный киоск. Продавались в нем пластмассовые карандашики и заманчивые записные книжечки. Но не только деньги мои были сурово считанные, а и книжки записные у меня уже в жизни бывали, потом попали не туда, и рассудил я, что лучше их никогда не иметь. У самых же ворот располагались фруктовый ларек и чайхана. Нас, больных, в полосатых наших пижамах, в чайхану не пускали, но загородка была открытая, и через нее можно было смотреть. Живой чайханы я в жизни не видал. Этих отдельных для каждого чайников с зеленым или черным чаем. Была в чайхане европейская часть со столиками и узбекская со сплошным помостом. За столиками ели пили быстро, в испитой пиале оставляли мелочь для расплаты и уходили. На помосте же, на циновках, под камышовым тентом, натянутым с жарких дней, сидели и полеживали часами, кто и днями, выпивали чайник за чайником, играли в кости, и как будто никаким обязанностям не призывал их долгий день. Фруктовый ларек торговал и для больных тоже. Но мои ссыльные копеечки поеживались от цен. Я рассматривал со вниманием горки урюка, изюма, свежей черешни и отходил. Дальше шла высокая стена, за ворота больных тоже не выпускали. Через эту стену по 2 и по 3 раза на день переваливались в медицинский городок оркестровые траурные марши. Потому что город миллионный, а кладбище было тут рядом. 10 минут они здесь звучали, пока медленное шествие миновало городок. Удары барабана отбивали отрешенный ритм. На толпу этот ритм не действовал, ее подергивания были чаще. Здоровые лишь чуть оглядывались и снова спешили, куда было нужно им. Они все хорошо знали, что было нужно, а больные при этих маршах останавливались, долго слушали, высовывались из окон корпусов. Чем явственнее я освобождался от болезни, чем верней становилось, что останусь жив, тем тоскливее я озирался вокруг. Мне уже было жаль все это покидать. На стадионе медиков белые фигуры перебрасывались белыми теннисными мячами. Всю жизнь мне хотелось играть в теннис, и никогда не привелось. Под крутым берегом клокотал мутно-желтый бешеный салар. В парке жили осеняющие клены, раскидистые дубы, нежные японские акации, и восьмигранный фонтан взбрасывал тонкие свежие серебринки струй к вершинам. А что за трава была на газонах? Сочная, давно забытая. В лагерях ее велели выпалывать, как врага. В ссылке моей не росла никакая. Просто лежать на ней ничком, мирно вдыхать травяной запах и солнцем нагретое воспарение было уже блаженство. Тут в траве я лежал не один. Там и сям зубрили мило свои пухлые учебники студентки мединститута. Или, захлебываясь в рассказах, шли с зачета. Или гибкие, покачивая спортивными чемоданчиками из душевой стадиона. Вечером неразличимые, а потому втройне притягательные девушки в нетроганных и троганных платьицах обходили фонтан и шуршали гравием аллеек. Мне было кого-то разрывающе жаль. Не то сверстников моих, перемороженных под Демьянском, сожженных в Освенциме, истравленных в Джесказгане, домирающих в тайге, что не нам достанутся эти девушки, или девушек этих, за то, что мне им никогда не рассказать, а им не узнать никогда. И целый день гравийными и асфальтовыми дорожками лились женщины, 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 молодые врачи, медицинские сестры, лаборантки, регистраторши, костелянши, раздатчицы и родственницы, посещающие больных. Они проходили мимо меня в снежно-строгих халатах и в ярких южных платьях, часто полупрозрачных, кто побогаче, вращая над головами на бамбуковых палочках модные китайские зонтики, солнечные, голубые, розовые, каждая из них, промелькнув на секунду, составляла целый сюжет. Ее прожитой жизни до меня, ее возможного, невозможного знакомства со мной. Я был жалок. Исхудалое лицо мое несло на себе пережитое. Морщины лагерной вынужденной угрюмости, пепельную мертвизну задубенелой кожи, недавнее отравление ядами болезни и ядами лекарств, отчего к цвету щек добавилась еще и зелень. От охранительной привычки подчиняться и прятаться спина моя была пригорблена. Полосатая шутовская курточка едва доходила мне до живота, полосатые брюки — кончались выше щиколоток, из тупоносых лагерных кирзовых ботинок вывешивались уголки портянок коричневых от времени. Последняя из этих женщин не решилась бы пройтись со мной рядом. Но я не видел сам себя, а глаза мои не менее прозрачно, чем у них, пропускали внутрь меня мир. Так однажды перед вечером я стоял у главных ворот и смотрел. Мимо стремился обычный поток, покачивались зонтики, мелькали шелковые платья, чесучевые брюки на светлых поясах, вышитые рубахи и тюбетейки. Смешивались голоса, торговали фруктами. За загородкой пили чай, метали кубики, а у загородки, привалившись к ней, стоял нескладный маленький человечек вроде нищего, и задыхающимся голосом иногда обращался: «Товарищ! Товарищ!» Пестрая, занятная толпа не слушала его. Я подошел. «Ну, что скажешь, браток?» У этого человека был непомерный живот, больше, чем у беременной, мешком обвисший, распирающий грязно-защитную гимнастерку и грязно-защитные брюки. Сапоги его с подбитыми подошвами были тяжелы и пыльны. Не по погоде отягощало плечи толстое расстегнутое пальто с засаленным воротником и затертыми обшлагами. На голове лежала стародавняя истрепанная кепка, достойная огородного пугала. Отечные глаза его были мутны. Он с трудом приподнял одну кисть, сжатую в кулак, и я вытянул из нее потную, измятую бумажку. Это было угловато написанное, цепляющимся по бумаге пером, заявление от гражданина Боброва с просьбой определить его в больницу. И на заявлении искоса две визы синими и красными чернилами. Синие чернила были горздравские и выражали разумно мотивированный отказ. Красные же чернила приказывали клинике мединститута принять больного в стационар. Синие чернила были вчера, а красные — сегодня. «Ну что ж», — громко растолковывал я ему, как глухому, — «в приемный покой вам надо, в первый корпус».